Давайте дальше.
18 пункт. 18 отрывок Бальслам Шамати 121, подобно судам торговым. Сказано, ведь не хлебом единым жив человек, а всем, что исходит из уст Творца. Это означает, что жизненная сила святости приходит к человеку не именно не от приближения к Творцу и вхождения в духовное, то есть вступления в святость, но также вследствие выхода оттуда, то есть благодаря отдалению от Творца, когда нечистая сила проникает в тело человека и справедливо требует «все мое». И тогда, преодолевая такие состояния, человек достигает прочной веры. Постоянной веры. Это значит, что человек все должен отнести к Творцу. Даже выходы идут, приходят к нему от Него. И когда он удостаивается видеть, что все, и входы, и выходы, все от Него, благодаря этому он обязан просто быть в низком состоянии, потому что он видит, что все делает Творец, и входы и выходы, и об этом говорится про Моше, что он был скромным и терпеливым. Ведь человеку нужно принять свою низость. То есть на каждой ступени он должен укрепляться в осознании своей ничтожности. А в тот миг, когда теряет его, тут же пропадает для него вся ступень Моше, которую уже достиг. И довольно тому, кто понимает. И в этом суть терпения, ведь все понимает свою ничтожность, но не каждый чувствует, что может быть ничтожным, что это хорошо, а потому не хочет это терпеть. Тогда как праотец Моше, наш праотец Моше был смиренным в скромности и потом звался скромным, то есть радовался своему низкому состоянию. Вы видите, мы сейчас говорили тоже об этом, перед тем, как читать этот отрывок, что вся наша работа, в общем-то, заключается в том, чтобы прийти в состояние, что мы входим в группу, включаемся в нее, это называется чувствовать себя ниже их, включаться в них с закрытыми глазами. Глаза у них и не видят они, то есть не видят они в высоту их. То есть тот, кто в своем изъянии, он так судит, кто судит. Если я вижу, что я должен видеть, что группа, она особая, находится в Гмартикуне, и я не взвешиваю, не оцениваю их, а только что Творец находится в них. И даже если я вместо этого вижу тьму, и опять же вопрос, как мы даем пример? Поручительство, обязательство все время видеть и все время помогать каждому товарищу, буквально отменить себя перед группой, постоянно. Принимать группу в любом ее состоянии, как данное Творцом, который скрывает от меня эту идеальную группу, исправленную группу, очень высокую, духовную, а я вижу ее просто в полном скрытии, и я должен просто проскочить это, подняться над этим скрытием и войти в нее с закрытыми глазами. Как мы строим с утра до вечера такую атмосферу в группе, которая бы влияла на всех, и все постоянно были бы в этом устремлении для того, чтобы включиться в группу? Вопрос к семинару. Пожалуйста.
Нам нужно говорить об этом, читать это, видеть, что так это действительно описывается во всех книгах, все каббалисты пишут об этом. Это мои разбитые очки, поэтому я вижу разбитый мир. Если хочу исправить это, я должен постараться представлять, как я делаю вот через это усилие быть в исправленном состоянии, как там светит свет, возвращаюсь к источнику и превращаю эти усилия в жизнь.
Исправить ее, это значит исправить себя. Потому что, в общем-то, это зеркало, как я, в котором я вижу, как я вообще сужу вас, и вообще всю действительность. Это как напоминание постоянное мне в течение дня, упражнение, на котором... Что я должен делать, на что я должен делать акцент?
В общем-то, мы создаем окружение, среду, которая напоминает об исправлении, которое происходит внутри них. Это картина правильной реальности должно быть. И как мы это делаем? Играем. Что значит играем? Это не то, что просто показываем товарищам, насколько мне важно, даже если на самом деле не важно, цель группы, насколько важно мне давать им, сколько любви я готов раскрыть по отношению к ним.
Когда нет ощущения, нет разума, есть только нить, просим у высшей силы держаться зубами за товарищей и держать их и просить, чтобы они не упали. Неважно, даже если я сейчас под наркозом и не чувствую, как мне отрезают части от меня, я должен постоянно сожалеть об этом и просить, иначе это просто потерянное время. Даже если мы не чувствуем, нам дают это видеть, потому что поэтому мы сейчас говорим. И поэтому, как написано в 13-м отрывке, что выше знания мы должны идти уверенностью и получить веру. Так давайте идти выше знания.
Когда играем, не надо говорить «играем», надо просто играть. Товарищи в Гмартикуне, все совершенны, Творец стоит за ними, перед ними, внутри них, они в абсолютном слиянии, и я должен брать пример с них и просить, может быть, в какой-то день вдруг удостоится быть такими же, как они, может быть, на меня тоже свет посветит, и я буду, как они».
Мы должны сесть между нами, написать, чтобы каждый написал, как мы приходим к важности, как он видит исправленную группу. И потом, исходя из того, что мы написали, мы начинаем это реализовывать. Как реализовывать? Мы потом обмениваемся впечатлениями. Мы преуспели, не преуспели? Что надо делать? Гершин делает так, не в так. Добавить, что сделать? И мы реиграем в это, в действии, на практике. То есть, если я связываюсь с товаром, товарищем, в каком виде и о чем я говорю с ним? Ну, кто может сказать? В какой форме я рассказываю ему, и не важно, что ему рассказываю на самом деле, в какой форме я даю ему впечатление от того, что я принижаю себя по отношению к группе, что она великая, что она исправленная, что она буквально наполнена высшим светом Творца, что она все, как я даю ему. Но это не в такой грубой форме, как... Нет, в такой форме, чтобы это работало, чтобы действовало на него. Как я могу сделать это? Как мне делать это? Мы читали об этом много, много материала. Ну, Нив. Ты у нас такой актер, давай, играй, начинай. Ты, например, звонишь Итаю, что ты ему говоришь?
Ну, слушай, брат, как Творец нас любит, какие состояния дает, как я ценю все твой вклад.
Он мне тебе говорит, извини, у меня сейчас нет времени. Позвони попозже.
Ну.
Я говорю ему, как я рад, особенности сейчас, что товарищ дал мне пример, несмотря на его проблемы. Я почувствовал, ему было трудно, но он так сыграл, насколько он ценит товарища. То есть я ему рассказываю о величии одного из товарищей.
Нет, ты мне расскажи сейчас.
Итай, ты знаешь, вчера Гершин мне позвонил и рассказал.
Я не верю.
Гершин? Ну, я же правду говорю. Я правду говорю. Он мне рассказал, что он так горит после конгресса, что не может просто даже оставить этот подъем, это воодушевление. Он мне рассказал о таком семинаре во время конгресса, где там все просто тела исчезли. Он просто почувствовал стремление товарищей, как это все соединяется, и Творец их держит. И я жду утреннего урока, когда мы будем сидеть вместе, когда мы заново возбудим это ощущение.
Дай мне, пожалуйста, сделать перерыв. У меня рядом со мной нет тише, чтобы я весь просто... И дальше что?
Салфеток.
Нет салфеток. Ну что дальше? Как ты знаешь, что ты его задействовал так, что он буквально сейчас уже готов принизить себя перед группой. В этом цель разговора. Не просто его там воодушевить, а воодушевить его, чтобы он сделал особое действие, дать ему энергию горючее, с одной стороны. С другой стороны, как ты показываешь ему, что это самое важное действие, и что он буквально загорается от тебя, чтобы выполнить это сейчас.
Ну, тенле Давид.
Ну, дай Давиду.
Послушай, я вчера встретил, когда мы поехали, выехали уже с Аравы, я встретил одного из товарищей из Ришон Лициона, который не может ходить, ходить не может. Но он... Мы его тащили на руках, 25 минут тащили. И вот то, что я все это увидел, а он на коляске, вон он. Он дал мне всю важность величия. Вчера видел Дудев, тут сидел недалеко. И он так... Ему было трудно, сложно читать. Тут все собрались и дали ему возможность. Просто это было так волнительно. Мы показываем как бы друг другу наши слабости, но это как подарок, над чем мы все можем подняться.
Отлично, ты видишь, Нев? Он нашел слова. Теперь, Гершон, ты должен быть просто лучше всех, ты чемпион, давай. Не давать пример, а просто опустить всех. Так опусти их всех, чтобы они были преклонили себя перед группой. Ну?
Не могу.
Ну, хорошо. Ты хочешь?
Именно потому, что говорили об Итае, я хочу сказать, что Итай позвонил мне. Нет, именно это пример. Итай позвонил мне до конгресса еще Равы, где-то посреди дня. Было какое-то упражнение такое незапланированное. А я вообще в чем-то был вообще погружен в свое. И чувствовал, как каждый из нас, разные всякие ситуации. У меня дало так много сил, просто это вне обычного расписания. Посреди вдруг дня вдруг я почувствовал вот эту силу, как это все работает. Не знаю, ну, реально. И вот в этих состояниях это дало мне возможность, как выйти из себя... Просто, ну, даже не думал об этом.
Да, иногда достаточно одного слова. Прекрасно. Да? Вперед.
19-й отрывок, Рабаш, 3-й том, статья «Работайте на Творца в радости». Зоар задает вопрос. Ведь написано «Близок Творец к сокрушенным сердцам». Служащий Творцу — это тот, у кого есть намерение ради отдачи, должен быть в радости от того, что он служит Творцу, царю. А если нет радости во время этой работы, признак того, что недостает ему ощущения величия царя. Поэтому, если видит человек, что нет в нем радости, он должен это исправить. То есть должен начать думать о величии царя. Но если и это не помогает, то есть он не чувствует, он должен молиться Творцу, чтобы тот открыл ему глаза и сердце, чтобы он смог бы ощутить величие Творца. И тут мы видим два состояния. Первое, что нужно сожалеть о том, что нет у него ощущения величия царя. И второе, должен радоваться тому, что все его страдания от отсутствия духовного, а не как у остальных людей, все заботы которых только о материальном ради получения. И должен знать, кто тот, давший ему это знание, что необходимо сожалеть о духовном. По этой причине он обязан находиться в радости, потому что именно Творец послал ему мысли о недостатке именно к духовному, ведь это само по себе называется спасением Творца. И поэтому он должен радоваться. Снова. Спрашивает Зоар, разве не написано «близок Творец к сокрушенным сердцем»? Служащий Творцу, то есть чье намерение ради отдачи, должен быть в радости от того, что служит царю. А если нет в нем радости во время этой работы, это знак того, что недостает ему ощущения величия царя. Поэтому, если видит человек, что нет в нем радости, он должен это исправить, то есть должен думать о величии царя. Но и если и в этом случае он не чувствует, он должен молиться Творцу, чтобы тот открыл ему глаза и сердце, чтобы он смог ощущать величие Творца. И тут мы видим два состояния. Первое. Нужно в том, что нет у него ощущения царя, об этом он должен сожалеть. И второе, он должен быть в радости от того, что все его страдания от отсутствия духовного, а не так, как у остальных людей, где все заботы, о чем они страдают, только о том, что ради получения, то есть материальном. И он должен знать, кто тот, кто дал ему это знание, что необходимо сожалеть о духовном. И поэтому в этом он должен находиться в радости, что именно Творец послал ему мысли о недостатке духовного. Ведь само по себе это называется спасением Творца. И поэтому он должен радоваться.
От чего должна быть большая радость? От того, что у нас есть хисарон, или от того, что у нас есть постижение? Пожалуйста.
Хисарон, недостаток.
Но почему? Почему? Понятно, не просто так. Вопрос. От чего должна быть большая радость, от хисарона, недостатка или от постижения? Достижения. И почему?
Но это должно быть от нехватки, потому что нехватка — это то самое кли, это та движущая сила, с которой мы можем сделать действие ради Творца, ради свойства отдачи. То есть это нехватка, то есть желание к наполнению, как бы та самая сила, использовать ее для того, чтобы делать вещи ради ближних.
Да, если мы настроены на духовное, на дачу, так нам необходим хисарон для того, чтобы делать эти действия по отдаче. А наполнение, постижение тоже идет напрямую в желание получать.
Когда человек приходит к этой нехватке, которая не является естественной, то есть нет чего-то такого близкого, и вдруг он начинает просить о товарище, не может быть даже радости большей. Этим он поднимает просьбу превратить природу получения в природу отдачи. Это радость.
Этот вопрос, он такой, который...
На засыпку.
На засыпку, да. То есть, как спрашивают тебя, когда принимают на работу, ты хочешь работать тяжело или преуспевать? То есть, понятно, что прийти к Творцу — это цель конечная, и прийти в постижение, и все. Но когда человек смотрит на свое состояние, он должен быть рад тому, что ему дают место для работы, что он может продвигаться, он может... обнаруживать еще вещи, которые должен исправлять в своей природе.
Мне кажется, что все понимаем, насколько хисарон к духовному — это вещь дорогая, и все этого хотим. Это само по себе даже постижение. Если настоящий есть хисарон, к отдаче — это уже постижение. И не может быть постижения без хисарона. Так, видимо, хисарон — это то, что должно быть больше радовать даже нас. А постижение — это результат хисарона. Или постижение — это хисарон.
Есть ответ? Ну, давай быстренько.
Хиссарон. И почему? Потому что постижение, потому что я постигаю еще больше хиссарон, и там должна быть радость.
Хорошо, еще? Да? Быстренько.
Хиссарон важнее, потому что постижение — это результат работы хиссарона, потому что хиссарон — это и причина.
Хорошо, но... Ну, скажем, ладно. Хорошо, да. Это правильно. Он правильно сказал. Я бы только сказал, ну, да? Есть у нас гость.
Ну, дело в том, что я стремлюсь к бесконечному наслаждению, а любое постижение, оно конечно. Поэтому эгоистически, конечно, я выбираю хиссарон, потому что это бесконечно.
Ну, лоите хочешь.
Ну, я вообще так бы не думал. Мы убегаем обычно от хиссарона, от нехватки, недостатка. Мы хотим быть в постижении, в получении. То, что я выбираю хиссарон, потому что хиссарон находится на более высокой ступени, чем постижение, которое сейчас я постигаю. Это то, что есть у меня сейчас, а то, что пробуждается во мне хиссарон, это из Ахураим Высшего, и поэтому я должен выбирать его. Хорошо. Ну, еще прочитаем один отрывок, успеем.
20-й отрывок, Рабаш, первый том, статья «Вся Тора — это одно святое имя». Нам нужно всегда смотреть на цель, а это наслаждать его творение. Если злое начало приходит к человеку и задает все вопросы фараона, не нужно его отмахиваться от него, а надо сказать ему: со всеми твоими вопросами я могу начать работу ради отдачи. То есть не надо говорить, что вопросы злого начала, когда приходят к нему для того, чтобы спустить человека с его уровня. Наоборот, они предоставляют ему место для работы. Так что с помощью этого в нем он будет подниматься по ступеням совершенства. То есть все преодоление в работе называется движением в работе Творца. Ведь медяк к медяку складывается в огромную сумму. Так что все преодоления собираются в определенной степени, необходимы, чтобы стать клей для получения света. А преодоление означает, что берется часть сосуда получения и вводит его в сосуд кли отдачи. Это подобно экрану, который нужно поставить на авиют. Получается, что если нет у него желания получать, не на что ему ставить экран. Поэтому, когда злое начало посылает человеку чуждые мысли, это подходящее время, чтобы взять эти мысли и поднять их до уровня Лемала Меадат, выше знания. И так человек может поступать с каждым желанием, которое пожелает его душа. То есть, чтобы не говорил, что он получил сейчас отторжение от работы, а должен сказать, что свыше даны ему желания и мысли для того, чтобы он, чтобы было место, чтобы он мог ввести их в святость. Получается, наоборот, приближают его сверху, и поэтому ему послана работа. И об этом сказано: прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники не пройдут.
Какой вопрос вы бы сформулировали к этому отрывку? Ну, Леор?
Тот же самый вопрос, который мы задаем с самого начала урока и во все последние дни. Как именно почувствовать, что тьма — это возможность для сближения? Как благодарить за это? Ну, что тут в таком стиле?
Еще вопросы по поводу этого отрывка? Да.
Если после этого урока мы можем почувствовать снова, что мы находимся в том месте, где мы были на конгрессе, то мы бы просили бы на этот экран или просить быть в этом ощущении.
Вы должны просить. Я не знаю, что такое экраны, но то, что касается чуть-чуть относящийся к объединению, вы можете представить себе, я не знаю, что такое экран. Если у вас есть помехи, и ты преодолеваешь их для того, чтобы объединиться, это действие называется действие экрана, работа экрана, потому что ты молишься, тогда приходит свет, возвращающий к источнику, дает тебе силу преодолеть помеху. И это называется экран. И все, да.
Скажу по-другому. Мы сейчас чувствуем, я сейчас чувствую, что мы сейчас подходим к ощущению конгресса. Я чувствую наслаждение. Я хочу отреагировать на это наслаждение. Я не хочу это почувствовать в получающем кле, а хочу почувствовать в объединении. Как я это чувствую?
Внутри группы, когда ты отменяешь себя перед ними. Все ощущения там. Вы можете вообще... У вас есть прибор проверить каждого человека, каждую группу, каждую партию, каждую религию, все, что вы хотите. Исходя из того, объединяются люди или нет. Потому что цель творения, исправление творения — это объединение между всеми людьми. Там, где вы видите, что там есть какая-то методика, которая говорит об объединении людей, это близкая истине методика. Я не знаю, это истина или нет, потому что нацисты тоже были в этом, в такой методике, близкой к ней, но только для того, чтобы сделать хуже людям, властвовать над ними. Но если мы говорим об объединении людей для того, чтобы дать пример всему человечеству, как нужно объединиться, это цель, это святая цель, и в этом исправление. И такая группа, и партия, или какая-то организация другая, они уже находятся в каком-то духовном подъеме, да.
Я снова хочу спросить, я хочу это уточнить. Как мы ощущаем вот такое вот чувство, вот такое хорошее ощущение в объединении между нами, когда есть такое огромное наслаждение, без того, чтобы это зашло в получающий келим? В этом вопрос. Как мы это делаем сейчас?
В этом разница между нами и нацистами. То, что я сказал, что наше объединение, оно приходит только светом, возвращающим к источнику. И поэтому оно действует в такой форме, что также и внутри нас, и снаружи нас мы хотим видеть только на благо. В таком характере, в природе света, который нас объединяет. Нас объединяет свет, но есть такие группы, которые очень сильно сплоченные, связанные, объединенные между собой, но с помощью большого эгоизма, без света. Именно с помощью огромного эгоизма, что это тьма, и они действуют на объединение между собой, но для того, чтобы уничтожать других, благодаря этому объединению. Поэтому это противоположные вещи. С одной стороны, возлюби ближнего, как самого себя, и всех других, а с другой стороны, только себя, а другие — уничтожить их. Так это работает. Зависит, используешь ли ты свет для того, чтобы объединиться, или ты используешь свое желание эгоистическое для того, чтобы объединиться. Да.
Еще вопрос в продолжение. Мы сейчас, скажем, хотим удержать, но не в самом ощущении, но в том впечатлении, которое объединение создает нас. То есть продолжать удержать, то есть не отключиться от этого. Но мы не хотим это удержать для того, чтобы снова, чтобы чувствовать удовольствие. Мы хотим держать это для того, чтобы знать, что там находится жизнь, Творец, объединение.
Да.
То есть, чтобы не держаться за то наслаждение в этом ощущении, да, в том удовольствии, которое есть в этом, но чтобы продолжать.
Объединение называется, когда наслаждение на общее, что ты наслаждаешься не этим состоянием самим по себе, а то, а там, то, от того, что все объединены, качество объединения. Куда влияет и проявляется, где свет? В этом месте, да.
Я смотрю на тот процесс, который мы проходим в последние дни, и я пытаюсь понять, где, откуда, то, что происходит. Происходит или Творец, или через вас. Он пробуждает нас. Вы сейчас трясете группу в последнее время.
Ну, что делать? Я понимаю.
И я спрашиваю, а что, делать-то что? Как придет состояние, когда мы сможем пробуждать себя? А не ждать к тому, что придете сейчас вы и вытащите нас из могилы к жизни. Я просто чувствую, как сейчас, ну я не знаю, не знаю, насос какой-то. Сейчас накачивайте, накачивайте, накачивайте. Все, два дня я был мертвый, сейчас вообще с моей стороны вообще ничего не было сделано. Как бы надо было бы радоваться, но все-таки как вот нам учиться, и как учителям, и вообще в духовном нашем развитии. Когда придет состояние, когда мы со своей стороны какое-то делаем пробуждение с нашей стороны, снизу. Этого пока еще не было.
Прежде всего, это не очень правильно, что это я делаю. Через меня приходит пробуждение. Это правильно, потому что я голова группы. Но это не то, что приходит от меня самого, а через меня, лишь через меня. Это первое. Второе. В любом случае, это приходит от того, что вы участвовали, что вы участвуете. От вашего участия я не могу сделать больше, чем Творец хочет и чем группа способна на это. Поэтому моя работа здесь, она очень ограничена. И все равно каждый делает какое-то усилие, не согласен с этим состоянием. И поэтому это случается, происходит. Вы будете укрепляться в этом. Это только первые разы, что мы это делаем и учимся, как переходить от состояния к состоянию. Это духовное состояние, что мы уже были в каком-то начале духовного состояния, в одной линии из трех линий. И сейчас мы должны почувствовать противоположную линию, левую, и потом объединить их в середине. И так... Это, скажем так, первый лист в работе. Что делать? Да.
То есть какой правильный первый шаг с нашей стороны, когда мы начинаем чувствовать, что такое состояние падения, как не зависеть от внешнего возбуждения?
Мне не важно падение, подъем, главное — объединение. Мне не важно, что чувствовать. А только если я чувствую это из объединения. То есть само объединение без ощущения намерения не важно. Главное, что я хочу само объединение, соединение. Что значит без намерения? Конечно, есть у нас намерение, но даже если я не могу делать больше, а только быть в этом. Устремление быть в группе каждого, да.
Еще вопрос. Как я реагирую на то, что я чувствую совершенно четко, что я вообще никак не действую? Есть какая-то сила, которая входит, забирает, добавляет?
Это то, что мы учимся, что это действительно работа Творца. Он работает, он делает, исходя из того, что мы перед этим даем хиссарон.
Вот я не чувствую этого хиссарона, я вообще не контролирую ситуацию.
А хиссарон приходит не от тебя, от группы. Если вы начнете объединяться и чувствовать, что это работа, это происходит, не происходит, все эти изменения по отношению к объединению, это то, что повлияет на высший свет, на Творца. Творцу нужно объединение, нет ничего, кроме этого. Исправление... Адам решен, исправление системы. И все, мы должны видеть это как самое главное, единственное, что находится перед нами. Ты понимаешь? Если бы Трамп, вместо того, чтобы то, что он сказал, что Иерусалим — это столица Израиля, он бы сказал: «Хватит, перестаньте играться в глупости», и сказал бы в такой грубой форме: «Вы должны сейчас объединяться. От этого зависит сейчас объединение всего мира, и нет выбора у нас. Хватит тут играться уже. Прошло 70 лет. Начинайте работать». Вот это было бы хорошо. Тогда бы, конечно, каким-то образом бы что-то случилось из этого хорошее. А так, ну что, я не вижу в этом никакой важности. То, что он должен был сказать, обязать Израиль, народ Израиля, чтобы было воспитание такое, чтобы евреи смогли объединиться и дать пример всему миру, как объединяться, потому что миру нужно только это, все остальное есть у него. А евреи не хотят ничего делать, ленятся. Поэтому я вместо Трампа бы их обязал это делать. Вы хотите получить деньги? Вы хотите получить поддержку и покровительство наше? Иначе вы будете буквально сейчас стоять перед войной? Вы все получите, только при условии, что вы даете пример народам мира, как быть светочем для народов, что вот так все смогут приблизиться к добру. И только это необходимо. Но ты видишь, что происходит? Ладно. Мы закончили наш урок на сегодня. Ну, Шиевич, что ты там так уж... Ты не хочешь после Трампа ни к чему возвращаться, да? Я нажал на такую чувствительную точку.
Болезненную точку. Был очень такой ход до Аравы, который привел нас в такую важную точку, где правая линия и бура. А последнюю неделю мы видим, что вы ведете нас вперед по левой линии бура. Это чувствовалось на уроке. Было ощущение, что мы начинаем прикасаться к чему-то. Пока еще не ясно, это как бы уходит. Так вот, левая линия в буре, в духовном. А сегодня мы вернулись снова, то есть возвращаемся к тому же состоянию совершенства через отмену. Может быть, на этом и закончим урок. Все-таки, что же такое левая линия? Теперь мы отменяем себя, есть общее ощущение. Нет меня, есть это совершенство общее. Что же все-таки такое левая линия?
Левая линия — это то, что я обнаруживаю, как я могу работать со своим желанием, с критикой, откуда это исходит. Я присоединяюсь с левой линией, с критикой, с анализом этим. Но это только тогда, когда я уже держусь правой линии внутри группы.
Что это значит? Каждый из нас сейчас будет отменяться, нет ощущения «я», есть общее ощущение, есть ощущение радости, совершенства. Что это значит сейчас добавить с помощью анализа чего? Не включая туда своего «я», не выпадая.
Невозможно сразу ответить на это. Это невозможно. Мы найдем еще отрывки. Еще и в этих отрывках есть то, что были сегодня. Мы сделаем это еще день. Ничего не сделаешь. Что? Кто? Нью-Йорк. Нью-Йорк.
Hello, everyone. The amazing tens that were.
Всем привет.
The amazing tens that were on duty today is Petah Tikva 10, number 13.
Сегодня потрясающие десятки. Это Петах Тиква 14 десятка. А восточная, западная Галилея, Тулука, Нью-Йорк. Задание на день в течение дня. Поделитесь с товарищами, какие примеры впечатлили всех, как можно больше. В течение дня поделитесь с товарищами, какие примеры дали самое большое воодушевление. Лехаим. Спасибо телезрителям, хорошего дня. Колледж Каббала для всех дает пробный курс науки Каббала в декабре по всем филиалам по Израилю. бесплатно, запись заранее. Информацию на сайте kap.col или по телефону 1-700-509-209. Мини-конгресс для молодежи. Дорогие наши товарищи, мы приглашаем вас на мини-конгресс молодежи, возраст от 18 до 35. И Шават Хаверим, беседа с Равом Лайтманом. После конгресса мы предлагаем остаться на урок Зора и трапезу. Это будет происходить 6 декабря, 8 декабря в Петах-Тикве. Ждем всех, а сейчас вместе споем песню.
קוצים גדול, קורא אני בקול, תפילת הלב אל המרום. עד ינוסו הצללים מבין הערפילים, עם שחר הקיץ מהחלום. את החי מבקש אני, הם חיי, הם נשמתי, בלעדיהם אני לא קיים. את החי מבקש אני, הם חיי, הם נשמתי, בלעדיהם אני לא קיים. עמוק בתוך הלב את החי סוחב, ובתוכי בוער כלהבה. עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהבה.